такие. Они не то, что не помогают читать код, они его мешают читать, потому что информация. А какие у нас другие варианты? Расписать эту строку поподробнее, чтобы хоть что-нибудь было понятно. Result is failed login, допустим, да? Ну, уже что-то понятно. То есть дальше, вот эту строчку программист уже не читает, он смотрит на комментарий и понимает, что дальше в блоке будет обработка ошибки при логине. Так вот, если мы комментируем эту строку вот таким образом, то в большинстве случаев ее комментировать вообще не надо, а надо написать вот тут failed login. И это очень важная парадигма на самом деле, которая заключается в том, что если вашему коду нужно написать много комментариев, скорее всего, код плохой. То есть вам, если комментариев действительно нужно написать много, чтобы его понимать, скорее всего, его нужно переписать, изменить алгоритм или что-то там, чтобы комментариев пришлось писать меньше, чтобы нужно было давать меньше пояснений, потому что комментарий — это пояснение к коду. Вот как раз да, второй вид комментариев по МакКоннеллу — это объяснение. Я не знаю, как нарисовать объяснение. Да, можно фонарик нарисовать такой символический. Это спикер получился, да?
А почему виселица в качестве...
Виселица?
Это буква К, что ли, срезала?
Где К?
Вот самый верх, откуда стрелочки идут?
Комментарий.
Еще больше похоже.
Гош, у вас все хорошо?
Мне даже правда виселица.
Окей.
А человечка?
Человечка дорисует Эдик, когда он будет рассказывать. Значит, не забудь. Значит, если код... вот эти комментарии, может, согласились. Ну, все-таки не надо писать. Если код нужно пояснять, то, скорее всего, такие комментарии тоже нужно, не нужно писать, нужно переписать код. Значит, третий вид — это маркеры в коде. Типичный маркер выглядит вот таким образом. Дальше идет пояснение, что именно туду. Вот. Тут, значит, существует куча различных, в зависимости от там образованности, там страны происхождения программист, тут могут идти 12 восклицательных знаков, 7 каких-нибудь звездочек и так далее. Значит, для того, чтобы... Вот эти комментарии на самом деле уже полезны. То есть от них мы уже можем видеть в коде, что ага, вот это, тут что-то должно быть, но его нет. И мы имеем это в виду, что-то понимаем больше. Важным свойством является то, что вот комментарии такого вида нужно стандартизовать в проекте. Потому что когда один программист рисует восклицательные знаки, другой звездочки, третий пишет по-арабски, вы чокнетесь. Вы ничего не поймете. К тому же по стандартизованным тегам можно просто грепать, да? Там, погрепать все файлы по туду, посмотреть, сколько там осталось до релиза. Значит, при стандартизации, пожалуйста, вспомните, что, например, в языке C существует замечательное совершенно, так тут уже не видно, Pragma Error. И вот иногда ее лучше использовать для документации. Когда компилятор дойдет до нее, он выбросит ошибку компиляции. Директиву препроцессора error неплохо использовать, когда, допустим, имеется вот что-то, что в принципе должно блокировать релиз. То есть там, допустим, мы там вставили на грязную там какой-нибудь STR-копи, не проверяем его границы, потому что мы его все равно удалим, и что-нибудь такое пишем. Вот, то есть вставляете там какой-нибудь временный if-dev, там, условно говоря, и error, чтобы в дебажной сборке она собиралась, релизной нет. Это поможет вам избежать той неприятной ситуации, с которой на самом деле многие таки сталкиваются, когда от заказчика приходит сообщение о том, что там баг. Вы открываете место в коде, где там этот баг появляется, там написано «to do». Реализовать то-то-то-то-то-то немедленно. Вот, причем релиз был полгода назад, как это реализовать уже никто не помнит, программист уволился. Вот. Значит, это нужно стандартизовать. Четвертый тип из шести – это такое, как бы, не знаю, резюме кода. Сообщение о том, что код делает в целом. Общее описание алгоритма. Не в терминах присвоить переменную, а в терминах того, что мы в целом там делаем. Там, как проходим по массиву, что там сортируем.
Я прошу прощения.
Да.
Плохо вижу с такого расстояния. Прошу прощения. Вы готовы сегодня рассказывать?
Ну да, пожалуйста.
Сколько вам нужно?
15.
Не больше, да? То есть это такое. Хорошо, все. Понятно, да? Спасибо.
Окей. Естественно, вот. Мы дошли до очень, так сказать, уже важного места. Вот это то, что стоит писать. И, естественно, да, если мы говорим о том, о важности комментариев, которые пишутся в подходе от реализации, естественно, тут же вспоминаем о важности документирования интерфейса, то есть о важности документирования подхода от задачи. А не то, что там код действительно там присваивает и так далее, а именно то, что код, допустим, там вносит нового, создает нового пользователя. Или там логинит пользователя, не конкретно там создает запись по таблице базе данных, вставляющий пользователя, потому что там может и база данных не будет в следующей версии, а конкретно постановка от задачи. И последнее, насчет последнего шестого типа, у меня такой вопрос к присутствующим на засыпку. Кто помнит, помимо Эдварда, видимо, и Гоша, естественно, и Есер вообще молчит. Значит, в рассылке Япошики была небольшая дискуссия, связанная с комментарием. Кто помнит, по какому поводу?
Там про пробелы.
Про пробелы это, скорее всего,
это функция.
Нет? Я на самом деле думал, Дэндик будет. Короче. Да, там был примерно следующий спор. Я когда в первый раз зачекал проект, я обнаружил там в конце всех исходных файлов примерно такую строку. Vim TS 4, что-то там есть какой-то 2 и так далее, не важно. Что это такое? Это комментарий, который говорит текстовому редактору Vim, что ему нужно установить там отступ от начала строки в 4 пробела и что-то там еще. Вот, по этому поводу мы довольно сильно поспорили. Вот, реально это, наверное, все-таки дело именно того, как вы поставите проект. Просто это лично мое убеждение, что комментарии в коде должны относиться вот к коду, а не к текстовому редактору или там среде какой-нибудь там, в которой вы программируете, потому что оно у всех свое. Но не суть. В общем, шестой вариант называется комментарий к коду не относящийся. Это могут быть вот те самые разметки Vim'а, это может быть какая-нибудь заимбеженная туда, там, условно говоря, хоть HTML, или, например, то, о чем...
Что? Дискуссия разработчиков о жизни в целом. Я видела такое дело. Когда люди в коде начинают общаться, вот
это относится к седьмому типу комментариев, который мы тут не рассматриваем, да? Так сказать, к нулевому, отвратительно. Я расскажу, подожди. Сейчас будет. Вот, значит, сюда же относится то, о чем мы сегодня будем говорить. Это разметка различных форматеров и генераторов документации типа Oxygen и JavaDoc. Вот это основные шесть типов. Вот, мы примерно смотрим куда-то в эту сторону.
Не относящимся к коду вы относите... скажем, разметку документатора.
Потому что к коду она не относится. Она код не поясняет. там, допустим, вот увидев вот так вот что-нибудь вот такое вот, да, вы не поймете, что это, собственно, код, потому что для этого нужно знать оксиген.
А то же самое backslash-param поймем, что это такое?
Не совсем. Ну, backslash-param хорошо, по созвучию можно понять.
Нет,
ну, хорошо. В доксигене можно определить алиас, забегая вперед.
Давайте
алиас мы можем назвать своим
давайте
именем.
Просто договоримся на том, что речь идет не о комментариях, не относящихся к коду, да, а о комментариях, относящихся к работе не компилятора, а чего-то еще.
Ну, условно говоря, да.
Да? Потому что они могут относиться, а могут не относиться к коду. Да? Ну, вряд ли все, что относится к документатору, так вот поголовно не относится к коду. Ну, вряд ли.
Ну давайте ограничимся, да. То есть это то, что.
Просто речь идет о выделении в отдельный класс комментариев, которые парсятся вообще не компилятором C.
Да, и не для него пишутся.
Ну и, соответственно, не для него.
Ну да. Окей. Теперь давайте поговорим о том. Да, понятно уже немного, что писать. Давайте поговорим о том, как это делать. О методике. Значит, наиболее так популярная, особенно вот действительно у тех, кого учили документировать все. Манера — это документирование отдельных строк. Чуть-чуть за гранью добра и зла относятся вот под вид этого комментировать каждую строку в ее конце. А значит, почему это находится за гранью добра и зла? Потому что, как правило, чтобы комментарий влез на экран, в конце строки вам его нужно делать очень кратким. И либо ужимать код, что вообще бред, либо ужимать комментарий до такой степени, что он становится не поясняющим код, а просто для галочки. Ну, его хуже можно понять, чем собственно, сам код. Да. Значит, комментарий в конце строки, что очень важно, должен пояснять вот конкретную эту строку. То есть не для, допустим, его нельзя использовать для, допустим, блоков. То есть идет блок кода, мы его справа комментируем. Это очень плохо. Это неудобно читать, это непонятно никому. Этот блок нужно комментировать до, если вообще имеет смысл. Для одиночных строк такой способ тоже не очень приемлем. Почему? Потому что одиночная строка, как правило, это строка, ну, вон такого вида, да? Она будет иметь где-нибудь там 50 символов со всеми там условиями, различными отступами. И, в общем, 30 символов вы с трудом влезете. А что же стоит комментировать таким образом? Вот так вот. В конце строки стоит помечать определение и объявление данных. То есть, если у вас там есть какой-то там int res, сразу поясните, что это возвращаемый результат функции вот здесь. Это как раз поместится и не займет много места. Также неплохо, где-то тут, сразу забегая вперед, к определению типа в данных, если там, допустим, использовать там какие-нибудь там перемены типа скорость, сразу пояснить, что это скорость в километрах в час. Для данной программы может лежать в рамках от нуля, потому что скорость, скорее всего, у вас не будет отрицательной, до там какой-нибудь скорости звука, потому что быстрее ваш велосипед не поедет. Это поможет потом человеку, который будет, допустим, править код, где вот велосипед едет со скоростью там аж света, чтобы понять, что вот так быть не должно, так не предусматривалось. Это ему будет намного легче. Очень важно, что комментарий вот вообще ко всем относится, да, но, так сказать, не всегда это соблюдается, особенно в проектах just for fun, да. Иногда там в комментариях пишется чуть не стихотворение. Ну, как бы ладно, на самом деле. Главное, не пишите их в конце. Вот был такой замечательный пример, который Джонс задокументировал. Значит, есть некоторый проект, который писался очень давно-давно на ассемблере. Значит, пришел программист, пришел в команду программист, старый там ушел, все. Ночью поднимает программист и говорит: так, не работает, все, срочно, там через 20 минут, условно говоря, падает самолет, нужно исправить баг. Ну, значит, он лезет в код и находит там строку вот примерно такого типа. Of AX 520. 3 и комментарий к ней. Вот именно так. Значит, попытавшись это расшифровать, он как бы через полчаса он на это плюнул, самолет уже все равно упал. Значит, отдебажил это дальше, нашел там что-то, поправил и так далее. Значит, тут там, ладно, но как бы исправил, все хорошо. Но программиста просто заело, не понимает, ну что такое, в Гугле нет нигде. Короче, нашел на каком-то там Фейсбуке старого разработчика. Что выяснилось? Оказывается, 723H это 1827 год, то есть 1827 десятиричный, то есть 1827 год, дата смерти Людвига ван Бетховена. Вот. Значит, для какого там своего пояснения, потому что программист хорошо знал эту дату, он, чтобы помнить, какое тут число, он записал такой комментарий и обрадовался. Понятно, что такого быть не должно, да? Ну, пишите прямо число тогда, если у вас что-то там. Если религия не позволяет писать его здесь, напишите здесь на какие-то проблемы. Окей. Значит, в каких случаях вообще стоит комментировать отдельные строки? Если строка, допустим, очень сложна. Ну, опять же, сначала нужно подойти от того, что а не стоит ли ее упростить. Ну, иногда просто невозможно. Допустим, бывают такие замечательные совершенно случаи, когда имеется строка, которая вот по-английски, на английском программистском жаргоне это называется дурстоп, подставка под дверь. Это некоторый код, который служит там для фикса некоторого бага, который, допустим, есть в операционной системе. Вот она там нужна, и все. Пусть стоит, подпирает дверь, чтобы дверь не раскрылась, не ударила нам по носу. Причем, естественно, сторонний читающий код программист, он нифига не поймет этого, потому что на поиск вот этой конкретной строки ушла там неделя на дебаг, чтобы понять, в каких комбинациях оно именно вот так работает. Вот. В таких случаях, конечно, код очень важно писать. Был у кого-то замечательный пример про то, как значит, условно говоря, код, и в одном месте кода был комментарий. Так вот, один раз этот комментарий удалили, и компилятор начал падать. Ошибка была абсолютно воспроизводимой. Комментарий есть, все компилируется, работает. Комментария нет, все падает нахуй. Вот. Как это было, никто не понимал. Очевидно, это была какая-то ошибка в GCC, но как бы никто не проследил, а потом уже там следы потерялись. Вот. Самая обидная история умалчивает, какой текст комментарий обрел в итоге. Мне очень интересно. Если строка фиксирует какую-то ошибку в среде, в вашем собственном фреймворке, который повиксить нельзя, нужно к ней писать комментарий. Также комментарий нужно писать к строкам, которые сами когда-то, допустим, содержали ошибку. То есть, если там на протяжении там, 3-4 релизов продуктов в строке была ошибка, она потом исправилась, вот, то новый программист он будет смотреть в новый код, пытаясь исправить старую версию. Иногда полезно, если там действительно было вот такое вот дело, писать, что вот тут было переполнение буфера некогда. Ну, да. Скажем так, совсем старых проектов еще не факт, что они хорошо импортированы. Если вообще там, то бывает, что прям четвертая версия сразу
импортирована. Просто понимаете, да?
Да, мы говорим об идеальном случае, а я говорю
о принципе, в котором в комментариях к коду не должно быть ничего, кроме собственного кода. Да? Вот фиксируются бывшие ошибки. Вот ошибку удалил, но в комментарии расставил.
Но это я говорю в каком случае. Когда она важна для предыдущих релизов, допустим, очень важна. Ну не суть, я надеюсь, никто с этим не столкнется. Очень надеюсь. Вообще, комментарии к отдельным строкам, как мы выяснили, нужно писать в крайне редких случаях. То есть объяснение типов данных, там ошибки и пояснение сложных строк. Это то, да, к почему вот нам говорят писать комментарии, нам говорили когда-то писать комментарии, там, пишите их в каждой строчке, вот, на самом деле не надо. Нужно писать просто ясный код. Если код не очевиден, постарайтесь его переписать по-другому. Комментарии же стоит писать, выражая в них именно идею алгоритма. Хорошим, кстати, хорошей практикой существует написание алгоритма сначала в псевдокоде, потом полное его документирование, там, условно говоря, принципиальное действие алгоритма, опять же, от задачи. А потом расписывание псевдокода в реальный там язык программирования.
Литературу программирования.
Ну, Haskell сейчас будем вспоминать. Ну, Дендик порвался что-то там прочитать по Haskell. Вот. Это то, для чего нужно комментирование не на уровне строк, а на уровне целых абзацев. Перед абзацем берется, ставится вот какой-то текст, да, он комментирует. И он выражает ту идею, которая будет в следующих нескольких строках, там, в условном операторе, в цикле и так далее. Ультимативный вариант этого, когда вот такой вот абзац ставится перед, допустим, методом. Тут есть очень важные вещи. Первое. Значит, вот ну, многие видели так. Что можно стереть? Это, наверное, можно. Ну, отлично. Значит, многие подозревают не раз. Видели такую вот в коде замечательную штуку. Когда, допустим, имеется там вот код, там, да, да, к нему комментарий, та-та-та-та-та, который, значит, с одной стороны там обозначен красивой решеточкой, да, та-та-та-та-та. И вот тут что-нибудь. А для красоты он обозначен еще двумя решеточками с другой стороны. Ну, как бы табличка. Почему это не надо?
Звездочка поверхней строчки, звездочка понятно.
Правильно. Ну, я тут тире изобразил. Ну, не стоит. Почему так не надо делать? Потому что любой человек, нормальный, который захочет дописать еще одну строчку, а если их будет особенно несколько, думать о том, как бы ему выровнять вот все эти вот по правой строке, да чтобы они не попали. Ну, я вас умоляю. Удаление вот так вот, вот этих пробелов, оно увеличит последующую вероятность того, что код будет закомментирован хоть как-нибудь на порядок.
Потому что... Такое, это часто объявляют писать информацию о разработчиках. Мы такие-то.
Единократно. Вначале. Я говорю о том, что такое бывает пишется перед классом, перед методом. Вот. Понятно, что да, лицензию, наверное, можно, если там в лицензию ничего там не будет добавлять, справиться, ну, кусками, естественно, она на той лицензии. То да. Но вот в случае методов так делать, наверное, не стоит. Вообще, так сказать, не надо загромождать там код какими-нибудь там звездочками и так далее. Потому что, ну, вот. Создатели там языка программирования придумали какой-то стиль комментирования, вот они, наверное, над ним долго думали, наверное, стоит его использовать. А другая распространенная ошибка — это написание неких шаблонов комментирования. Значит, выглядят они следующим образом. Имеется метод, то есть как-то выглядит в результате. Имеется метод в три строки, который копирует, допустим, там, строку на C, откуда-нибудь, куда-нибудь. Перед ним имеется 20-строчный, я не преувеличиваю, шаблон для комментариев, который заполняется отдельными цифрами. Там. Начинается он часто вот со слов function name. Имя функции такое. Даром, что имя функции там есть, вот, неважно, мы его продублируем. Дальше, значит, перечисление всех параметров, исходящих значений, это все для функции в три строки. Так сказать, если вы большой педант, можете отписать, но не заставляйте никого. Если написать комментарий сложнее, чем написать функцию, то ну, в итоге вы столкнетесь с тем, что в лучшем случае ваши требования просто не выполняются все. В худшем, ну да, не будут писать меньше методов, чтобы писать меньше всей этой мутникой. Да. Поэтому, так сказать, строгих политик комментирования вообще быть особенно не должно. Например, были такие вот замечательные люди, которые... Так, начать, наверное, стоит не с этого, а с того, что человек по имени Кейперс Джонс, я, честно говоря, не помню, как это пишется по-английски, потому что я читал это по-русски. Он в 2000 году проводил исследование в компании IBM, и после какого-то статического подсчета, там, условно говоря, там, с большой репрезентативной группой программистов, в IBM их много, установил, что пик понятности кода достигается примерно при одном комментарии на 10 операторов. Он измерял, через какое время после начала чтения кода программист способен рассказать, что он делает. Вот такой среднестатистический IBM-овский программист.
Сколько программистов он
дал? Ну, ты у меня сейчас спрашиваешь, почитай. Я читал и не помню конкретную статистику, не исключено.
Сколько IBM программистов? 10 тысяч?
Ну, стал всех читать?
Нет, ну там где-то порядка, может, 500 тысяч, я не помню. 500 тысяч где-то так.
500 тысяч программистов он
составил? 500-1000.
80. 8-10.
Ну да. Вот. Значит, установил вот в 2000 году, написал в своей книге, что там пик понятности здесь, и при одном комментарии 10 операторов. Что после этого произошло? Вы начинаете понимать. Особенно одаренные менеджеры программ ввели метрику на каждый оператор. Ну то есть на 10? Нет. Хуже. Вот именно так, как я говорю. На каждый оператор должна приходиться 1/10 комментария. Написанные по такому шаблону комментарии, они, в общем, действительно стихи содержали на всякий случай. Потому что один скопипащенный Шекспир в начало текста избавляет вас от документирования примерно 10 функций. Ну что, замечательно. Мы любим Шекспира за это. Поэтому policy под...
1 сонет 140 строк кода.
Полиси по... Ой, лимериков-то сколько можно напостить, да? Поэтому полиси по комментированию писать довольно сложно и, наверное, не стоит. Значит, тем не менее, некоторые политики вводить, наверное, конечно, все-таки нужно. И в первую очередь это случай, да, мы, как правило, пишем все-таки там либо библиотеки, либо там, ну, по крайней мере, не какую-то расширябельную программу, мы пишем довольно редко. И, как правило, там одноразово, там даже не нужны никакие комментарии. В противном случае у нас есть интерфейс. Вот интерфейс нуждается подробнее в документировании.
Либо у вас осталось, допустим, 20 минут.
Угу.
Вот.
А мне устраивает?
Устраивает, хорошо.
Okay. И вот интерфейс стоит расписывать как можно более подробно, но опять же там не выходить за какие-нибудь там рамки там условного здравого смысла. То есть если у вас там есть там некоторая функция, которая принимает строку и целочисленный параметр, называемый len, вот, но комментарий о том, что это длина передаваемой строки C-шной, ну, можно не писать, наверное, на всякий случай. Вот. Тем не менее, это...
Тем не менее, можно и написать.
Ну, интерфейс должен быть, ну, как можно более документирован, понятно документирован для стороннего программиста. До такой степени, что мы даже не всегда ему код даем, мы ему всегда даем. И вот это нужно иметь в виду, что комментарий не должен включать в себя детали реализации. Комментарий к интерфейсу, я имею в виду. Для того, чтобы упростить вот это чтение посторонними клиентами нашей компании, значит, кода, значит, который вот для них предоставлен в интерфейсе, но при этом код сам они читать не хотят, а может мы не хотим ему давать, я не знаю почему. Я не знаю, какие случаи. Существуют такие тулзы, которые позволяют, соблюдая некоторые условия при написании комментариев, а потом просто выделить эти комментарии, допустим, веб-страницу и отдать им просто веб-портал. Пусть он там крутится. Одно из таких важных тулов является Doxygen. Почему важный? Потому что он работает практически для всего. Он понимает комментарии там к всем C-образным языкам. Плюс, по-моему, уже давно умеет парсить PyDoc.
PyDoc он умеет парсить, этот самый рубинский доктор умеет парсить, PyDoc умеет,
ну, соответственно. Короче, совершенно incredible machine. Что она делает? Значит, для для каждого там участка кода, допустим, метод, да, у метода есть интерфейс. Ну, ни хрена непонятно, я вам уже комментарий, что она делает. Вот. А вы пишете комментарий, который, вот в отличие от обычного, да, он просто слегка по-другому обозначается. Допустим, двумя звездочками. А у Доксигена есть несколько вариантов. Вот, например, для C у него либо вот такой вот стиль, либо стиль с тремя слэшами. Это однострочный комментарий, это многострочный. Что? Ну да, а я и говорю. Ну, или не говоря. Ну, короче, понятно. Ну, для, там, где понимается двойные слэши, можно писать так. Ну, значит, не комментарий. А, значит, таким образом вы даете понять Доксигену, что это написано для него в том числе. Здесь вы пишете описание того, что функция делает. А, после чего... Так как вы, наверное, хотите, чтобы в HTML ваше, там, допустим, обозначение параметра было выделено отдельно, вы пишете вот такое кодовое слово. Param i. И пишете текст, соответствующий i. Объясняйте, что он там. Что
так, с ним там тоже, по-моему, заменяется на всякие типа блямбочки или чего.
Сейчас.
Ну, я все время считал, что блямба param пишется.
А собака точно. Да.
А вот так и сяк.
Вот так. А, и, допустим, вы еще хотите специфицировать возвращаемое значение. Ровно таким же образом. Вот тут у нас появляются какие-то такие вот вещи, которые с постороннего человека не очевидны. Что вот значит этот собака летел? Вернуть собаку, господи. А, поэтому для того, кто читает непосредственно код. Ну, это несколько захламлений, но мешает мне до определенной степени. Поэтому говорится, что Доксиген в основном нужен для документирования интерфейса внешнего. Если вы знаете, что вы пишете не интерфейс, вы пишете нечто внутреннее, оставьте Доксиген в покое, пишите просто руками. Будет понятнее, короче и проще. Что стоит сюда писать в интерфейс? Практически любому методу, на самом деле, не только внешнему. Стоит писать, что он делает. То есть не как, а именно что. Стоит писать, какие ограничения накладываются на входные параметры, какие ограничения накладываются на выходные параметры, какие побочные эффекты есть у действия метода. Если он изменяет что-нибудь там глобальное, или из него может вылететь исключение, или там, допустим, там еще что-нибудь такое он может сделать компьютер, рухнет, об этом нужно обязательно писать. Except.
Да.
Ну вот, думаю, по крайней мере, это нужно всегда писать.
Если метод бросается исключение, то это документируется, причем стандартным образом, чтобы в получившейся документации было прям написано. Чуть-чуть, какие исключения выбрасывают. Сам. Естественно.
Что там мало ли что. Как это может быть? Ну, это не будет исключением. Ну, ага, значит. Что еще нужно документировать? Важно.
Я хотел только заметить, что вот эта вот вторая строчка в этой картинке, та, которая начинается со звездочки, а дальше такой прямоугольничек. Это так называемое краткое описание метода, однострочное. А есть еще многострочное описание, которое совершенно естественным образом там либо надо специально ключевое слово говорить, либо вы говорите Доксигену, что типа у тебя как в Java. Вот. И совершенно естественным образом вы пишете короткое описание, дальше пустую строку или пустую, вот, содержащую одну единственную звездочку, да, а дальше длинное описание, целый абзац. А остальное длинное? Ну вот третий вариант использования этой дисциплины. То есть, чтобы было понятно, да, есть как бы краткое описание и длинное, и Doxygen поддерживает вот, и то, да, чтобы можно было. Условно говоря, делать каталог функций и такое развернутое их описание. Вот. И еще я бы сказал, что на самом деле, вот лично для меня, главная польза того, что получается, вылезает из Доксигена, не в том, что ну, кто-то мне пообещал рассказать, как работает данная программа, но не обещал показывать код. а в том, чтобы слегка освоиться с инструментарием. Когда я беру библиотеку и читаю ее техническую документацию, я просто делаю и читаю как книжку туда-сюда, раз, три. Да? После чего, когда я начинаю с ней программировать, у меня уже в голове что-то такое вспоминается. Вот. Читая код.
И хорошо этот. И хорошо вот этот паттерн использования комментариев понимать, что при их написании, чтобы не читались как книга после.
Да, да, разумеется. Да. Когда я читаю код, этого не происходит, потому что кода много.
Значит. И последнее, что очень важно комментировать, нужно комментировать все сюрпризы, которые могут происходить. То есть вообще, да, глобально, не только здесь, а вообще везде. Если там следующая строчка подразумевает что-нибудь нестандартное, до чего вы сами додумались и долго ржали потом, вот, то у другого человека может быть чувство юмора отличное от вашего, а кулаки сильнее. Вот, и лучше как бы дать им посмеяться заранее, чтобы он оценил шутку. Вот, на всякий случай, потому что, да, не помню, кто писал, но точно очень умный человек был, что каждый код нужно писать так, как будто его будет сопровождать склонная к агрессии шизофреническая горилла, которая знает, где вы живете. Вот имейте это в виду, пожалуйста. Значит. С помощью Доксигена можно документировать не только методы, да, но и классы, которые тоже будут превращаться в документацию, в том числе и файлы. Кстати, о файлах, да, мы еще не говорили. Маленький флешбэк для тех, кто вообще не смотрел в код Япошиги, потому что там очень хороший пример. Что вообще стоит писать в комментариях к файлу вначале? В комментариях к файлу нужно писать следующие вещи. Первое, очень важно, да, лицензия. Ну да, в целом, да, конечно, весь код у вас под GPL, у вас репозиторий и так далее. Но вот берет человек, его куда-нибудь выкладывает отдельно, потом другой человек скачивает сходный код, там никаких лицензий ним не написано, он ее берет, компиляет себе, а потом получает нехилый ой, когда узнает, что вот он работает в Microsoft, а ему нельзя было этого делать. Значит, дальше неплохо писать список авторов. Не нужно расценивать это как там ненужное тщеславие. Просто в некоторых случаях, да, даже несмотря на то, что мы соблюдаем все дисциплины по там, документированию кода и написанию самодокументирующегося кода, которым без комментариев все понятно, у нас глаза замыливаются. И в некоторых случаях неплохо бы, вот, чтобы вы оставили какие-то контакты, допустим, электронную почту. Да. Чтобы горилла не искала ваш домашний адрес, где вы находитесь физически, а нашла вас электронно, да. Вот, и вы могли ей ответить спокойно, а пока паковать вещи и езжать в Сингапур. Подальше. Туда вроде не пускают горилл. Указываешь. Значит, и кроме этого, хорошо бы, чтобы к файлу был некоторый description. Не в плане перечисления, как многие любят делать, что в этом классе находятся функции. Раз, два, три. Я из класса. Та-та-та.
Нет. Оно сделать, да? Оно это само сделать.
Да. Вот. А просто то, что вот почему то, что в этом файле лежит, выделено в отдельный блок на файловой системе. Ну зачем? Да? Оно, очевидно, как-то логически объединено. Вот эту логику тут нужно написать. Желательно. Значит, после документирования всего этого дела в Доксигене, все команды, наверное, которого не буду сейчас перечислять, потому что все равно вам проще почитать. Ну, хотите, могу. Но, думаю, бессмысленно. Значит, вы, скорее всего, хотите что-нибудь по нему реально сгенерировать. Делается это двумя простыми действиями, ну тремя в худшем случае. Первое, вы говорите. Первое. Минус G, имя файла. G от слова generate. Doxygen генерит вам конфиг файл, в котором нужно исправить правила, там, путь к проекту и так далее. Ну, то есть там Допустим, там можно подменить кастомные CSS, если вы генерите HTML. Можно, собственно, генерить не HTML, а что-нибудь другое. Там тоже можно описать как-нибудь там. Там изменить хедеры, футеры и так далее. То есть, если вы хотите, чтобы там все это было в ваших корпоративных цветах или там в цветах вашего заказчика, то это вот сюда. Открывай, после выполнить вот эту команду, открываете темплейт, который вам сгенерировался, и правите. После чего закрываете его и просто пишите doxygen, то же самое имя файла. Все, после этого он там работает порядка 2 минут, парсит весь ваш код и куда-нибудь его там сбрасывает. После чего вы его получаете, вот просто на него можно зайти в папку, где он лежит, простите, каталог, открыть индекс HTML, и вы увидите там, с одной стороны, список файлов, с другой стороны, список классов, то есть там какой-то layout вот такого вот вида, может, кто-то обращал внимание, вот, где вот тут вот различные там деревья там классов, а тут уже идут описания. Вот, а, как правило, если вы видите вот такой layout, это либо Doxygen, либо его альтернатива JavaDoc. Кстати, про JavaDoc. Я, честно говоря, уже не помню, что именно появилось раньше, Doxygen или JavaDoc. Doxygen однозначно лучше, вы понимаете. Но JavaDoc, да, несмотря на мое отношение к тому языку, для которого он предназначен, на самом деле довольно все-таки неплохая сама по себе утилита, и главное, очень большая история практики с ней. Существует вот такая вот ссылка. Памяти Людвига ван Бетховена, да? java.sun.com/. G2SE. Yes. Слышь. JavaDoc, как ни странно. Слышь. Writing documents. Они довольно подробно описаны. Первый синтаксис, который очень сильно совпадает с доксигеновским. Второе, это различные стайл-гайды по комментированию, которые, ну, желательно их прочитать и в каком-то виде оценить для себя и, скорее всего, все-таки большинства придерживаться, потому что это действительно продукт довольно долгой эволюции комментирования и конструирования в индустрии. Довольно интересная вещь. Вот. Я, наверное, закончил.
Ну, что... Можно еще немножко, чуть-чуть про возможности Doxygen, да. Как такого типичного представителя, что ли, угу. Соответствующего инструментария.
Это не вопрос сейчас. Значит, расскажу, наверное, про наиболее интересные вещи. Да? Значит, это для меня кажется. Ну, во-первых, вы вот в этих местах при описании функций можете делать ссылки на другие функции, если они как-то зависят, допустим, друг от друга. Где-то существует вот такая вот такое вот ключевое слово \ref. Что?
Да. На любые объекты, у которых есть собственное описание, да, чужие, не только на функции.
Ну, не только на функции, да, но любые объекты. Вот. Для них будет сгенерирована ссылка, гиперссылка, которая, ну, если вы HTML генерите, по нажатию на которую вас перекинет на ту функцию, которую вы вот тут отреференсили, от ссыла, сослались на нее. А, также можно там, допустим, писать, да, вот довольно популярная вещь, когда человек, как мы говорили, что в комментариях к интерфейсу следует писать детали интерфейса, а не реализации. Вопрос, что в данном случае является реализацией. Например, часто в интерфейсе мы еще должны специфицировать сложность алгоритма, указать, что он там не суперсложный какой-то, да, допустим, за там логарифмическое время. В этом случае неплохо бы приложить, допустим, здесь ссылку, допустим, на ту веб-страницу, с которой вы ее получили. Вот это также можно делать. Чтобы просто человек примерно представлял, что там будет крутиться внутри. Не как, а именно вот что там делает, какой алгоритмической сложности он имеет. Довольно интересная вещь, которая указывается.
По поводу ссылок, я тут смотрю, что там поддерживаются и вполне такие человекопонятные форматы, типа класс, две точки, имя функции сразу превращается в реф на эту самую.
Там более того, там существует регекс, не регекс, но какое-то понятие, то есть того, что вот оно. Немного не так. Значит, давайте, если интересно.
Давайте не будем это перечислять, давайте только скажем, что значит, не обязательно каждую ссылку размечать внешними какими-то штуками. Более или менее стандартное представление того объекта, на который вы ссылаетесь, типа функция с пустыми скобочками после нее, да, превращается автоматически.
Ну, варианты какие, просто быстро. Значит, либо скобки, да, в которых что-то написано после имени функции, либо две двойные точки. Тоже имя. Либо вот, ну, вот этот паттерн может повторяться несколько раз, где там, допустим, там имя класса, два двоеточия, имя класса, два двоеточия, имя класса, два двоеточия, функция скобки. Скобки не обязательно уже, кстати, в таком случае.
И таких там элементов, ну, так, с десяток наберется. Всякие define, переменные, файлы, ну, в общем.
Ну, да. Да, файлы по понятию доксигена — это все слова, которые содержат точку не в конце. Вот. Если он находит файл файл, вот, который называется вот так вот с точкой, то вот он так будет.
Он делает из него,
правильно. Значит, да, еще есть интересная вещь. Очень интересной вещью является то, что в доксигене, помимо вот стандартных, да, там, вот реф, там, парам, так далее, парам, да, можно писать собственные команды. Мы конвелы все записали, я не буду их стирать, обойдутся. Все равно лучше погуглить. Хороший человек. Можно определять собственные команды. Делается примерно таким образом. Допустим, мы хотим определить вот из примера на доксиген вот свой собственный свою собственную директиву, которая будет пояснять, что вот к данной функции имеется побочный эффект. Мы хотим, чтобы в HTML это выглядело следующим образом: side effects, двоеточие. И дальше какой-то текст. Как это делается в доксигене? Допустим, мы хотим, чтобы это было вот некоторым вот таким вот сокращением. В файле конфигурации пишется вот такая строчка. Alias плюс равно SE равно. Кавычки нужны? Да. Вот так. Вот это более-менее одинаково, да? Мы добавляем что-то к алиасу плюс равно. Дальше в двойных кавычках имя того параметра, там, макроса, который мы будем использовать, равно значение, то, что подставится. этой штуке можно передавать комментарии. То есть, допустим, если мы хотим сюда вот еще, допустим, side effects, там, допустим, от, там, как, передавать еще, допустим, аргумент, от которого это случается. Пишем вот так. 1 равно slash 1 effects, допустим, вот так. Тогда, если мы его вызовем вот в виде SE, у нас было char и текст, то и окажется вот здесь, потому что это первый параметр, он подставится вот сюда. Что еще интересно можно сказать?
Копировка и внутренний синтаксис. Угу.
Что значит, что не? А я долго рассказывал, что...
Нет, что... Ну, да.
Но там можно писать, стараясь на самой странице своей документации.
Ну, например?
Ну, вот там есть такая штука, как section subsections, позволяет выделять страницы и добавлять разные страницы документации. То, что не генерит, он добавляет разные страницы. Которые, например, что-нибудь могут описывать. Ну, в общем, это такая достаточно такая странная практика.
Ну, видимо, потому что я не пользовался. Она действительно странная. Значит, группировка. Тоже ссылку оставлю.
Давайте вы просто об этом упомянете, что это вообще такое. Потому что я думаю, что каждый может посмотреть, а у нас уже время.
Угу. Значит, группа в понятии доксигена, это пошло из Java, как вы понимаете, называется модулями. Это некоторый механизм, позволяющий иметь гиперссылки на некоторые страницы, в которых там, вот ваши сущности сгруппированы определенным образом, криво. Значит, там вот существуют какие-то три отдельных механизма, вот в которых эти там модули и группы существуют. Я сейчас двумя из ними вообще не пользовался, потому что, очевидно, просто не достигал проектов такого масштаба с доксигеном. Вот. В целом, значит, там имеется вот такой вот макрос, я так быстро скажу, чтобы было хотя бы почему гуглить эту группу. Эту группу и дальше название группы.
У него ресерс начал.
После чего, значит, там в результирующем файле будет группа с таким именем, и то, перед чем стоит такая директива, в ней окажется. Для определения самой группы нужно где-то написать define group, div group, и тоже имя, чтобы было куда добавить. Две довольно интересные вещи напоследок, видимо. Значит, первое. В Oxygen встраивается латент. Соответственно, вы можете писать формулы. Формулы будут сконвертированы в соответствии с теховским синтаксисом, окажутся у вас в результате. Это для тех, кто собирается писать какое-то математическое программирование, это может быть полезно. Когда в итоговом HTML есть описание, допустим, там, конкретные формулы, по которой там идет вычисление. Значит, пункт номер два тоже важный. Если у вас установлен к доксигену еще и граф виз, я правильно пишу? Да, конечно.
Там не виз, а визуализация.
Ну да. То в процессе генерации HTML доксиген вам сгенерит еще и красивые диаграммы класса и там методов. Что от чего наследуется, значит, от чего где там имеется, на что ссылается. Если у вас там еще есть там это самое, там, вы придумали себе какой-нибудь макрос, побочный эффект, можно сказать, чтобы он его тоже референсил как-нибудь. Вот. Как правило, вот поэтому по красоте полученного графа класса можно судить о том, кто у вас был архитектор, хороший человек или не очень. Если этот граф, скажем так, не планарный, то, наверное, не очень хороший человек. Значит, ну хотя не всегда. Вот. Я сейчас пытаюсь еще что-нибудь сказать.
Можно вопрос?
Только, да, конечно.
Какие языки есть бексигенные, реализация бексигенной JavaDoc и в чем?
Еще раз, что?
Какие языки есть реализация JavaDoc?
Только под Java или, может быть,
для JavaDoc только под Java.
Встроенный инструмент документирования Java.
Ровно до такой же степени встроенный, как PyDoc в Python. Вот примерно так.
Только хуже. Хорошо. А по поводу Dexigen?
А Dexigen никуда не встроен. Dexigen является внешним парсером.
Ну понятно, он какие языки он умеет парсить?
Тут упоминалось C, C++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, PHP. Ну вот где-то так, да. JavaScript,
Python.
Вот, где-то
когда здесь упоминались языки, которых есть поддержка, Doxygen, говорилось главным образом не о том, что там кто еще умеет там JavaScript, а о том, что, допустим, в нем встроена интеграция с внутренней системой документирования, которая уже принята в этих языках, как все остальное вообще не проблема, потому что подумаешь, проблема остаться в комментарии. Где-то они с
решетки
начинаются,
где-то с двух слышей. Вот и разница. Там разница. Но она действительно очень небольшая. Вот, на самом деле, да, она практически к любому языку применима. Там хоть лист. Главное,
чтобы
Dexigen все понимал. Вот есть вопросы?
Ну,
я, кстати, написал тут вот адрес вот канонической документации по Dexigen. Она большая. Но не стоит пугаться, потому что вам все из этого не понадобится, возможно, никогда в жизни. Ну, для себя почитай.
Вот. Я что-то в другое место.
Ну,
да. Я просто понимал, что JavaDoc лучше Dexigen лучше JavaDoc. Вот по каким параметрам? Универсальность?
Ну, универсальность, да, во-первых, один раз выучил и так далее. Во-вторых, что значит лучше? Ну, это если вы всю жизнь занимаетесь разработкой на Java и только, то, наверное, ну, JavaDoc сойдет.
Не просто сойдет, да? У вас будет больше всякого инструментария, который специфически для Java, который вам позволит там еще лучше документировать свой код.
Ну и проще, там в каком-нибудь анте, уже есть.
Да, да, да. Или в каком-нибудь Eclipse, там вы
жмете,
она гирит вам сразу.
За счет интеграции, да, для Java. С другой стороны, если вам в какой-то момент прекрасно придется писать под какой-нибудь GNU Java, да, GCG, GNU Compiler Java, for Java. Вот, то там ничего, никакой такой интеграции не будет, вот, и вы чокнетесь. На самом деле не очень чокнетесь, потому что вам нужно будет знать только вот эти две команды, что там редактировать. Потому что JavaDoc и Dexigen очень похожи. Что? В определенной степени, да.
Так, господа, я предлагаю, поскольку у нас сегодня две темы, спасибо, Артем, мне очередной раз очень понравилось, как вы это делаете. Вот. Просто у нас уже осталось. Совсем коротко.
Дашь мне какие-нибудь?
О!
Звук снимать.
Звук снимать?
Да.
Телефон могу дать.
На.
Как снимать? Снимать.
Ты себя
снимаешь.
Звук, а не скальп.
Да, я расскажу про автоматизированные сборочные системы. Во-первых, что это такое, для чего это нужно, и конкретно про одну из них, которая называется BuildBot. Сборочные системы автоматизированные позволяют, собственно, выполнить какие-то операции над исходными кодами автоматизированы. Для чего это нужно? Обычно хорошо хорошей практикой является не коммитить ничего в репозиторий, что, после чего программа перестает собираться. Но пока проект рассчитан на какую-то одну архитектуру, одну операционную систему, и он состоит, скажем, из одной программы, за этим следить легко. Просто нужно каждого разработчика заставлять после того, как он что-то сделал, скомпилировать, запустить, посмотреть, работает. Как только проект разрастается, в нем появляются разные компоненты, он становится или изначально проектируется как кроссплатформенный, возникает такая проблема. Разработчик вносит какие-то изменения, и, например, у себя это в Linux скомпилировал, протестировал, работает. Но при этом эти изменения каким-то образом все испортили при компиляции в Винде, например. Но он об этом не узнает, потому что проект собирается на 25 операционных системах, собирается по-разному, у него нет столько компьютеров, чтобы после каждого маленького багфикса все проверять. Для этого придумали автоматизированные сборочные системы. Одной из первых открытых систем является Tinderbox, который написала группа Mozilla для, собственно, своих браузеров, почтовых клиентов и прочей фигни. Я буду рассказывать про BuildBot. Это более современная, скажем так, система. Ну, в том смысле, что и кодовая база, и он написан на питоне. Tinderbox написан на Perl, если не ошибаюсь. На питоне, что, во-первых, обеспечивает лучшую кроссплатформенность, и, во-вторых, лучшую расширяемость. Питон знает больше людей и больше любит его. Как работает BuildBot? Ну, собственно, примерно так же работают и остальные. Какой хост ты резолвишь? И остальные автоматизированные сборочные системы, они получают информацию о свежих изменениях в репозитории, затем с этой информацией, с этими новыми изменениями что-то делают. Самый простой вариант. Самый простой вариант, собственно, попробовать собрать эти исходники на всех возможных операционных системах, во всех возможных конфигурациях, которые вот только предусмотрены. Однако… Я вот тоже не вижу. Однако им придумали гораздо больше применений. В частности, можно заставить BuildBot собирать тоже доксиген и публиковать его в качестве апидоксов. Можно его заставить собирать еженочные сборки программы и публиковать их в качестве, скажем, пакетов или там инсталляторов. Вот. Собственно, если говорить про BuildBot, вот это его такая обобщенная схема. Правильно, надо было все забить. Значит, BuildMaster работает на центральном каком-нибудь сервере. Он получает информацию из репозитория. Здесь перечислены репозитории, которые система управления версиями, которые он поддерживает. Получает информацию об этом, управляет билд-слейвами. Билд-слейвы — это компьютеры, которые осуществляют сборку. Понятно, почему их может быть много. Потому что на билдмастере нельзя поднять одновременно все возможные операционные системы запустить. Поэтому к нему подключаются билдслейвы. У каждого билдслейва, скажем, свой дистрибутив Linux или своя версия винды со своими глюками, или своя макось, или там еще что-то. Они выполняют указания билдмастера, затем билдмастер публикует состояние проекта. Он, ну, самый распространенный — это веб-статус, то есть это страничка примерно вот такая. Где написано, что происходило и что в результате получилось. Я ее потом более подробно покажу. Также он умеет сообщать по электронной почте, по IRC, либо куда угодно о том, что, скажем, кто-то что-то сломал. Ну вот, собственно, эта страница. Это билдбот для как раз Япошиги. Я могу его написать адрес. Да. Значит, здесь будет страничка «Добро пожаловать в билдбот». Я сейчас посмотрю, может, она у меня закашировалась. Интернет есть? Ну вот, собственно, такая страничка. Здесь можно… Интернеты откуда они здесь? А, ну у меня нет куда. Вот, значит, разные представления о том, что происходило. В частности, ну вот, собственно, этот вид называется водопадный вид. Вот, собственно, он. А, значит, когда я это показал всем, не все поняли, что здесь вообще происходит, поэтому я расскажу. Значит, вверх течет время. В первой колонке, собственно, изменения, которые происходили в репозитории, которые обнаружил билдбот. На них можно кликнуть, он покажет, собственно, commit message и какие файлы были изменены. После этого запустились две сборки на двух машинах. Здесь есть название их. Это, если плохо видно, сейчас увеличу. Значит, это 64-битная система, это 32-битная. После каждого изменения запускалось по одной сборке. Это этапы сборки, то есть скачивание из репозитория новой версии, конфигурирование его CMake-ом, компилирование. Состояние показано цветом. Зеленый удался, красный не удался, оранжевый удался, но не очень. Каждому этапу можно есть вывод, стандартного вывода, можно посмотреть, какие ошибки произошли. В случае ворнингов можно посмотреть отдельно ворнинги. Вот. Ну и вверху написано текущее состояние сборщика и результат последней сборки. Как вообще билдбот организован, как его поднимать, настраивать? Так, у меня все видно. Это внутренняя архитектура билдбота, то есть представление его о том, что вообще нужно делать. Изменения из репозитория поступают в него в виде отдельных изменений, затем поступают к расписателям, планировщикам. Во, точно. Планировщики — это классы, которые решают, что когда нужно делать. Самый простой планировщик — это сразу, как только пришло изменение, сделать что-то. Ну, то есть произвести список действий. Планировщиков есть несколько разновидностей. Я не скажу вкратце, потому что времени мало. Собственно, сразу сделать что-то в определенное время, сделать что-то, если предыдущий планировщик выполнился успешно. Ну вот, собственно, это основная вещь. Вот про сделать что-то в определенное время, это называется nightly. Он, собственно, используется в основном для ночных сборок. Затем билдеры — это, собственно, вот эти вот вертикальные колонки. Это те задачи, которые нужно выполнять. То есть здесь видно, что после того, как поступает изменение, этот планировщик создает два запроса. Ну, один запрос к этому билдеру и один запрос ко второму билдеру. Билдер фактически это задача. Ну, это вид задач. То есть, например, собрать проект на 64-битной машине. Собрать графический клиент только к проекту. Собрать его на другой машине. Собрать к нему DoxyGen, например. Это отдельные билдеры. Slave-билдеры — это уже экземпляры, которые находятся на машинах, которые выполняют, собственно, задание сборки. Каждому билдеру соответствует некоторое подмножество слейвов. Ну, что естественно. Например, задачу собрать проект на 64-битной машине может выполнить, скажем, два слейв-билдера. Тогда задание вот одному из них передастся. Например, задание собрать DoxyGen может выполнить любой билдер. Ну, тогда любой из них и будет выбран. Вот, собственно, вот вкратце, как это все выглядит. Ну, соответственно, после того, как билдер с помощью BuildSlave получил какой-то результат, он передает его в разные механизмы уведомления. Ну, то есть те же самые IRC, например, или электронная почта. Здесь все понятно. Надеюсь. Если интересно, я могу показать конфиг билдмастера. Конфиг билдмастера представляет собой код на питоне, в котором все четко и понятно описано. Я, наверное, не буду про него вообще говорить. И, наверное, лучше сейчас отвечу на вопросы, если есть.
Да, есть. Еще первый вопрос. Возможно, я прослушал. Вот этот самый build-pod — это такой централизованный портал, который может много-много разных задач собирать. Или же, условно говоря, на каждый проект нужно заводить свой. То есть идея в чем? У нас есть там большой проект совокупный, да, маленькая операционная система. Да? Она стоит куча разных проектов, более-менее независимых друг от друга, но там, допустим, у нас есть библиотеки, и с этими библиотеками кто-то собирается. Вот. Вопрос. Существует ли какой-то механизм внутри билдбота, например, отслеживание зависимости, например, аккумуляция группы заданий, которые должны быть одновременно выполнены, потому что без них там не будет следующего. Вот такие вещи. Или это, условно говоря, один проект, один билдбот и все
остальные? Ну вот, собственно, с планировщиками. Есть зависимые планировщики, о которых я говорил. Uh-huh. То есть можно сказать, что, скажем, планировщик такой-то собирает библиотеки, планировщик такой-то собирает ядро. Если они оба выполнились, то планировщик третий собирает user space tools, например.
Mm-hmm. Но вот это управление зависимостями прямо вот
это там, вручную в конфиге.
На уровне конфига.
Да.
Угу, понятно. И второй вопрос, там было такой вот серенькой стрелочкой нарисовано слово пол, то есть нету управляемого с...
Где с серенькой стрелочкой?
Вот в самом начале, вот здесь вот слово пол.
А.
Стрелочка идет вот туда.
Да.
Да. Значит, вопрос еще раз, можно для всех. Кто инициатор пересборки? Человек кладет что-то в репозиторий, и от этого билдмастер принимает решение, что что-то пересобрано. Или билдмастер просто периодически полит этот самый репозиторий и там...
Значит, это зависит от самого репозитория и условий. То есть, скажем, ну, я, наверное, правду скажу, если скажу, что во все существующие системы управления версией можно встроить хук. И когда кто-то коммитит изменения в репозитории, выполняется этот хук, который на билдмастеру дает команду. А, пришли изменения.
Ну, то есть это делается по запросу со стороны пользователя.
Со стороны репозитория.
Нет, со стороны пользователя. Да, хук это значит, что у меня где-то на моей клиентской машине должно быть что-то запущено. Вот какая-то программа, которая дернет.
Нет. На клиентской машине только вот интерфейс системы управления версиями.
Ага.
Вы делаете push, и вот на сервере, где происходит, куда вы делаете push, там запускается хук, ага, который билдмастер дает команду.
Понятно, да.
Но если нет возможности установить хук, например, это какой-нибудь SVN хостинг,
ну, да, да,
или ACVS систем управления, ну не буду затрагивать это. Вот для некоторых из них, по-моему, вот SVN точно, CVS может быть, билдмастер умеет их периодически опрашивать.
Потому что я бы на самом деле…
Это пол, это такая серенькая маленькая стрелочка, которая есть возможность.
Понятно. Не, ну просто оптимальный вариант был бы публикация специального тега. Да, комич.
Ты не мешает повесить хук на этот тег.
Логично, с той стороны.
Да,
у меня все, еще вопросы.
Что такое Aquarius?
Это значит название билд-слейвов, то есть хостов, которые выполняют вот эти задачи. Ну, в данном случае это значит, что билд-слейв отсоединился по каким-то причинам. Наверное, что-то упало. А потом снова присоединился.
Или что-то выключилось.
Да. Ну, пока, я так скажу, вот пока. Если он будет отсоединен и перейдут новые задания, то здесь это будет фиолетовенькое гореть, значит,
не собиралось,
потому что BuildSlave куда-то в запой ушел. А потом он коннект, и он снова вот в эту очередь выполнится.
Когда один в запое, другой пройдет.
Да. Я могу в... Входных репозиториев, по-моему, только один может быть. Вот я вот тут не буду врать, по-моему, только рассчитан на один репозиторий. Да. Вот эта страничка, она показывает состояние одной бранчи. Ей здесь можно написать бранч равно что-то там. У нее там есть страничка для настройки, и она покажет другую бранч. А в данном случае я, по-моему, явно указал, что бранч мастер. Если здесь написать none, то он будет все бранчи собирать. Ну да.
Ну то есть такой вот аналог ручного старта для бедных. Вот если ты запушил туда, в такой специальный бранч, да, оно вдруг засобирало. Ну тоже ничего.
Такой вопрос. Оно сильно интегрировано в... Насколько сильно оно интегрировано в всякие там CMake и так далее? В том смысле, что я могу на этой основе построить, допустим, систему там еженочной тестировки.
Как ты представляешь себе такую интеграцию? Здесь, если ты видишь, интеграция выглядит так. Я пишу команду, которая выполняется на слейве. Я здесь могу добавить этап тестирования и написать там C-тест. И он скажет, ну, значит, оно скомпилировалось, но этап тестирования провален. Еще могу посоветовать зайти на сайт buildbot.net, если кому-нибудь интересно. И там есть примеры поднятых уже билдботов для крупных проектов. Очень впечатляет билдбот Chromium. Он некоторые браузеры убивает. Вот эта страничка. Chromium выдержал, да.
Это был первый
стресс-тест. Строк вертикальных, по-моему, там ограничение в 50, но там вот этих хостов вот. Там Chromium такой-то, сякой-то, такой-то, тесты, сборка, доки. Там И, по-моему, даже Mozilla перешла на тоже билдбот. По-моему.
Забили на свои тембоксы, но тембоксы странники были.
Я представляю себе тембокс, когда у себя так, кластеры с DMI палок. Такое, что стоит там 8086 компьютеров.
Ладно. Братцы, еще вопрос. Хорошо, спасибо большое. Спасибо докладчику. Да. Я что хотел сказать. У нас осталось две лекции. Потому как майские праздники туда-сюда. Вот. На эти две лекции у нас есть сразу несколько тем. Вот. Во-первых, у меня еще тут недосказанная тема протестирования. Не знаю, насколько это вообще актуально. В этом сезоне у нас в проекте не получится. Не получится никакого тестирования организовать, потому что тестировать нечего. Вот. Но там довольно интересные вещи имеются. Потом у нас есть тема про библиотеки, причем две разные. Да? Одна тема про всякое низкоуровневое сишнее программирование, и это Glib, и было бы очень неплохо, чтобы кто-нибудь про него рассказал. А другая тема – это про какое-нибудь высокоуровневое, ну скажем, программирование пользовательских интерфейсов, какой-нибудь Qt, причем Qt же это не только пользовательский интерфейс, там большой-большой багажник всяких полезных штук. Вот. Учитывая, что QT4, ну, QDE пришло на CMA, QT4, видимо, тоже, нам даже не придется знакомиться с еще одним инструментом сборки, вот, который был раньше. В общем, было бы интересно. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы это были две полноценные большие лекции, потому что ну, там вот в обоих случаях есть о чем поговорить, но это сильно зависит от докладчика. Вот. Значит, что касается экзамены, я совершенно себе не представляю, как это все будет выглядеть. Вот, то есть абсолютно. Да. Единственное, что я, наверное, попрошу всех господ докладчиков написать что-то вроде плана, а еще лучше что-то вроде вопросов по собственным лекциям. Вот, именно вопросов, да, так сказать, вот что, как это? Вы думаете, что вы думаете, вы рассказали на лекции? Да, вот вы что-то рассказали, теперь вот вопрос. Как вы думаете, что вы рассказали на этих лекциях? Вот. Да. И, видимо, дальше экзамен будет устроен так же, как обычно. Какое-то количество людей, которые думают, что поняли все лекции, будут спрашивать по этим всем вопросам, да, в течение там, 3 часов, как это обычно бывает. Вот. Эксперимент с письменным экзамен я проводить больше не хочу, он отнимает очень много ресурсов. Да и непонятно, что тут такого письменно спрашивать. Ну вот, примерно так. Примерно так. Все, спасибо. Ой. Спасибо большое. Значит, в следующий раз, я надеюсь, будет разговор о библиотеках. Вот. Хотелось бы, чтобы он случился. На чем? Это все вам.